И я читаю послание Иуды, соборное послание святого апостола Иуды. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди из древли, предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». А сии злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы во навеки. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво без закона, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Да, на этой бы ноте, на которой закончили наш ансамбль колокольчиков «Да в небеса». Но за окнами мороз, до весны еще, наверное, месяца два, а может быть и три. И наша жизнь, она сопряжена именно с великими испытаниями, особенно жизнь христианина. Но верен Бог, как мы слышали в начале этого собрания, верен Бог, силен Бог сохранить, избавить, защитить и дать силы. И молитва является этим на самом деле духовным мостом, когда мы выстраиваем эти отношения, когда пред Богом смиряемся, молимся Ему, радуясь, печалясь и ожидая милости от Него. И цель послания апостола Иуды – это как бы наша обязанность в период отступничества соблюсти веру и сохранить себя от падения. Наша жизнь сопряжена с постоянной борьбой, борьбой на собственном «я», духовные переживания, окружающие обстоятельства и многое-многое другое. Читая это послание, мы видим, что автором этого послания является апостол Иуда, брат Иакова. То есть Иаков, который был первым пресвитером первой христианской церкви в городе Иерусалиме. Возможно, он являлся также сводным братом Иисуса Христа. Но наша мысль о том, что в этом послании звучит как бы трубный звук и призыв к защите веры. К защите веры не в прямом смысле слова, вот именно физического характера, но в духовном, переносном смысле, чтобы остаться верным Господу. И если вдуматься в размышления вот над этим посланием, то мы увидим, что оно было важно не только на тот период времени, в который жил Иуда, на тот период времени церкви, но и оказывается весьма важным и в наше время. «Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым». Братья и сестры, мы на самом деле должны подвязаться за веру, которую мы исповедуем, не за баптистскую веру, не за православную, не за католическую, нет, но за веру, которую мы имеем в Господе нашем Иисусе Христе. Мы видим, что он намеревался написать об общей вере, то есть какую-то принести радость, надежду, но ему пришлось отложить свое послание и обратиться с конкретной какой-то, знаете, духовной обеспокоенностью, потому что в церкви появились люди, чье поведение и мысли стали угрозой для христианской церкви того времени. И нужно было призывать христиан именно вот к этому бодрствованию, защиты своей собственной веры. Вкравшиеся в церковь люди прилагали все усилия к тому, чтобы обратить благодать Божию в оправдание открытой безнравственности и отвержение единого истинного Бога и Господа Иисуса Христа. И вот 4 стих говорит: «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Мы делаем некий вывод, что эти люди были распутниками в жизни и еретиками в вере. Они больше не признавали повеление Господа о послушании, а вместо этого утверждали, что Бог считает человека праведным на основании его веры, исповедания его веры, независимо от его поступков. Во времена Иуды так учили различные течения гностицизма. И вот мы, когда исследуем историю христианства, можем встретить именно гностиков различного уровня. Это учение отрицало, что Бог един, и они отрицали уникальность Иисуса Христа. В 17 веке появились некие параллельные такие, знаете, еретические учения, которые назывались антиномистами. Это люди извращали учение о благодати Божией. Это направление было в 17 веке и чуть позже. И на самом деле, когда вдумаешься в это, то видишь, что церковь на протяжении всей своей истории испытывала вот такой натиск различных ветровучений. Вот мы сегодня живем в такое время, когда слово «толерантность», то есть терпение, снисхождение приобретает массовый характер. И с чем мы сегодня сталкиваемся? Что некоторые решения церкви сегодня можно оспорить, особенно когда церковь принимает решение за духовную жизнь члена церкви, который не живет Господом, а который живет во грехе. И есть уже случаи, когда именно церковь отлучает того или другого человека за грех, он обращается в суд и судится с церковью. Судится, может быть, возможно, со служителями и оправдывает свое действие тем, что нарушены некие его права личного, права именно как личности. И в этом есть сегодня время, так сказать, знаете, ошибки вот в этом терпении и снисхождении ко греху. Апостол Павел, когда уже заканчивал свою земную жизнь, он так вразумлял молодого служителя, говоря: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины обратят слух, и отвратят слух и обратятся к басням. Как это сегодня, как-то, знаете, характерно нашему времени, потому что достаточно и лжеучителей, и еретиков, которые благодать Божию пытаются превратить повод к своему духовному распутству. И далее Иуда приводит три примера, чтобы показать, что Бог не терпит тех, кто искажает Его благодать. И вот мы читаем с 5 стиха следующие слова. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня, как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобные им, блудодействующие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, вечного поставленных в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Читающие Библию знают эти три примера, когда Израиль выходил из египетского рабства, и как у них был сильный ропот на то, что они оставили Египет, оставили то, что было так вот присуще их жизни, тот образ жизни, та пища и многое другое. И вот Дух Святой через Иуду напоминает, что именно неверовавших потом Господь погубил. В чем было их было неверие, когда они пришли к обетованной земле и были посланы разведчики, так сказать, современным языком, которые должны были посмотреть землю и принести весть о ней. Мы читаем об этом в книге «Исход», что они пришли и принесли виноградную кисть, которую могли нести два человека. Но мы знаем, что из 12 посланных только Иисус с Навин и Халев сказали, что мы пойдем и войдем. Все остальные вызвали в народе недоверие тем, что люди, которые будут в этой стране, они великаны, что города их имеют крепкие стены, и они смутили народ Божий. И мы знаем, что Бог наказал за это свой народ. 40 лет они ходили по пустыне, и вымерли все, кто не веровали обетованием Божьим. Далее Иуда ссылается на такой удивительный духовный пример, когда ангелы, не сохранив своего достоинства, лишились своего жилища. И мы знаем, что в вечности было так, до сотворения земли, до сотворения человека, было в духовном мире духовная война, когда часть ангелов под водительством Люцифера были лишены вот этого звания, этой чести, именно отражать небеса. И они были именно лишены своего достоинства и лишены своего жилища. И мы знаем, что сегодня духовный мир, который мы не видим, он окружен не только ангелами Божьими, но и ангелами сатаны. И Павел пишет в послании к Ефесянам в 6 главе, как бы вразумляет церковь, что наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Это духовная борьба. И вот ангелы, не сохранившие своего достоинства, лишились этого жилища, этого права. Потом Иуда приводит пример Содома и Гоморры. И мы хорошо знаем, что за грех именно безнравственности, за грех этой распущенности они были лишены всякой милости Божией. И не нашлось в них даже 10 праведников. Только один Лот, как пишет Петр, мучился в праведной душе своей. И кто бывает в Израиле на берегах Мертвого моря, то всегда говорят, в южной части этого моря были эти города, но сегодня они находятся на большой глубине и под большим пластом соли. То есть как Бог осолил, или так мы скажем, как Бог наказал этот грех, как здесь сказано, что они, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Братья и сестры, чтобы понять до конца эти примеры, нужно понять одно. Нечестивцы развращают церковь или пытаются развратить ее, не считая себя врагами церкви, но считая себя прогрессивно мыслящими людьми. Но Иуда ясно дает понять, что пусть никто из нас не ссылается на прошлые милости, ибо никто из нас не застрахован от падения, и всем нам угрожает опасность. В каком отношении? В том отношении, если мы благодать Божию будем переворачивать или будем поворачивать свое собственное представление и жить так, как мы хотим, именно отвергая все то, что повелено Господом на страницах Священного Писания. Люди, против которых выступает здесь Иуда в своем послании, это лжепророки, это сновидцы, обольстители людей. Их лжеучение имело два последствия. Они оскверняли плоть, и они презирали духовный мир ангелов. И вот здесь дальше сказано так, что так будет, так точно будет и с всеми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда спорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Мы сегодня сталкиваемся с некой духовной проблемой, когда мир небесный, то есть ангельский мир, и верующие люди, бывает, поносят своими собственными словами. И обращение к сатане идет, как бы, знаете, как заигрывание в какой-то формой духовного мира. Мы сегодня все знаем о таких еретических учениях, как сатанисты. Мы слышим о том, что именно в течение мормонов присутствует многоженство и многое другое, хотя официально вы не встретите на страницах их убеждений, но в жизни они отражают свои принципы. И в этом есть удивительная деталь, о которой говорит Иуда, что Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Мы иногда сталкиваемся сегодня на страницах именно средств массовой информации, в интернете, с выражениями в адрес вообще духовного мира, свободно, как будто мы здесь боги, и все можем, и все нам возможно. Но этим примером Иуда хочет дать понять нам, что мы должны быть осторожны. Мы должны быть осторожны в своих словах, в своих суждениях в адрес духовного мира, о котором практически мы не знаем ничего, за исключением того, что отражено на страницах Священного Писания. В свое время ходила книга «Успение Моисея». И вот это изложен рассказ со страниц Священного Писания, Второзаконие, 34 глава, с 1 по 6 стих. Мы знаем, что могила Моисея до сих пор неизвестна. И если бы была бы известна, то наверняка его бы сделали таким святым, что он стал бы просто как идоло, вернее, его место захоронения стало бы идолопоклонством. Но Бог сделал так, что его место погребения неизвестно. И вот мы видим здесь, что в духовном мире происходит диалог между Михаилом Архангелом и дьяволом, спор о Моисеевом теле. В этом есть некая загадка для нас, но нечто и приоткрыто в том отношении, что Дух Святой именно поручает, Бог поручает Архангелу Михаилу выполнить то, чтобы никто из людей не знал, где он похоронен. Но дьявол пытался представить вот этого, так мы скажем, человека, чтобы представить его как святым, чтобы ему поклонялись. Сколько сегодня недоразумений в христианской среде, когда поклоняется поясу Матери Божией, когда сегодня приносят кисть руки Иоанна Крестителя и многое другое. Это идет некий духовный спор, что Богу нужно поклоняться в духе и истине. Не в образе кого-то или чего-то, но в духе и истине. Иуда отмечает, что у порочных людей две вещи. Они критикуют все, что не понимают, и они растлевают себя теми вещами, которые доступны их пониманию. Братья и сестры, сегодня все больше и больше говорят о политике, и пытаются Церковь Божию вовлечь в эти процессы, происходящие в жизни общества в политическом поле. Но мы должны быть очень осторожны, должны быть очень мудры и просить у Бога мудрости не сквернословить и не осуждать высшие власти, но, смиряясь пред Господом, сознавать, что нет власти ни от Бога. И наши высказывания должны носить чисто христианский характер. Никогда вы не встретите дух осуждения на страницах Священного Писания. Уж каким деспотом был царь Навуходоносор в период Вавилонского пленения Иерусалима, Иудеи всей, И Бог о нем сказал, что это мой раб, которого я послал, чтобы наказать народ Израиля. И мы знаем, как Даниил воспринимал это состояние, будучи в плену и будучи именно правой рукой, мы так скажем, правителей того времени, как он именно относился и как он понимал роль и назначение этих людей в руках и в планах Божиих. И мы также знаем за то, что именно Навуходоносор пренебрег или как бы превысил свои полномочия, то пророк Исаия и Иеремия Иезекииля отмечают, что Бог за превышение вот этой власти, он с него спросит. А мы иногда пытаемся сегодня что-то диктовать или как-то критиковать. Не дано нам это право. Нам дано право молиться. И поэтому Дух Святой через Иуду и говорит, Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословит то, чего не знает, пишет он дальше. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расплевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщениям мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковы и бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Какое удивительное сравнение делает апостол Иуда относительно тех, которые восстают против того, чего не знают и не понимают. В этом есть некая опасность отвлечь именно церковь от ее прямой задачи – молиться, благовествовать, жить христианской жизнью. «Горе им, – говорит Иуда, – горе им, потому что идут путем Каиновым». И мы знаем с вами со страниц Священного Писания, что именно Каин противостал Богу, что в сердце своем он позавидовал брату Авелю и в этой зависти убил своего собственного брата. И мы знаем, что какое было наказание Каину и его потомству, и что это продолжается и до нашего времени. Иуда показывает, что таковые люди оказывают открытое неповиновение законным властям, что и было сделано именно дальше, вот со страниц Священного Писания можем увидеть, как именно Корей восставал против Моисея, как он именно противостоял ему, говоря о том, что разве только с тобою, говорит Бог. Мы очень должны быть внимательны к тому, когда говорим за высокие власти или за авторитеты в церкви, потому что Бог что-то делает в нашей жизни так, чтобы показать, что Его путь, Его направление именно преследует цель смирения нашего сердца. Если есть в церкви духовное нарушение истин Писания, если есть уход от Евангелия, тогда нужно говорить. Но мнение нужно выражать очень осторожно. Неправильно, когда мы говорим за глаза друг за друга. Это грех, это нарушение. Если что-то мы имеем, и у нас есть вопросы, то мы вправе подойти и спросить. Но никогда нельзя пользоваться именно испорченным, и так скажем, телефоном. Поэтому бывает так, что эти люди, разнося ту или другую информацию, как Иуда пишет, они являются соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуют с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, дважды умершие и исторгнутые. Свирепые морские волны, он сравнивает их, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Сотворит суд над всеми и обличить их и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости». Как это сегодня на самом деле созвучно с нашим временем. Таковые люди являются соблазном во время общения народа Божия. Иуда ссылается на книгу Еноха, которая была авторитетна в то время, в первый период церкви. Сегодня она тоже есть и в письменном виде, и на страницах электронной информации. Но суть не в этом. что именно ссылка на этого мужа Божия первых веков говорит о том, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же в своих принципах. И все вышесказанное и прочитанное указывает нам не только на то, что было в первом веке Христовой Церкви, но что и случается и в наше время. Эти люди горделиво, высокомерно прославляли себя и льстили тем, от которых они зависели. Это, к сожалению, сегодня свойственно и нам. И далее апостол Иуда пишет, что «но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по собственным похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа». Проблема нас сегодня в том, что мы иногда не делаем различия между душой и духом и телом нашим. Потребность есть и в теле, и в душе, и в духе. Но где мы сегодня? Где центральное место нашего сердца? Апостол хочет сказать, что не только он один видел опасность со стороны нечестивых, но и прочие апостолы. Апостолы Христовы, которые именно видели эти опасности в своих посланиях. Почитайте дома послания апостолов, и вы встретите всегда в их посланиях намерение где-то предупредить народ Божий, где-то остановить, где-то помочь увидеть происходящие события. Кто-то сказал, что у всех еретиков и их учения есть особенность полагать, что они являются прогрессивными мыслителями и считают старомодными тех, кто соблюдает старые нравственные нормы. Есть такое выражение в богословских кругах. Старые нравственные нормы, но Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Его принципы остались теми же и в семейной жизни, и в общественной жизни, и в церковной жизни. Таковые люди, которые именно приносят этот разлад, прислушиваются только к себе, вместо того, чтобы слушать Бога, и забывают, что придет день, что каждому из нас должно явиться предсудилище Христово. Поэтому Иуда пишет: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Подчеркивая черты заблуждения людей, которые вносят эту сумятицу в жизнь церкви, Иуда отмечает характерные черты христианской добродетели, христианской жизни. Люди, которые строят свою жизнь на фундаменте святейшей веры. И жизнь христианина основана не на том, что он создал сам, а на том, что он именно получил. То есть то, что мы получили в Иисусе Христе через Священное Писание, те обетования, те именно наставления, как я уже сказал, в общественной, в личной и церковной жизни. Вера – это не просто чье-то личное мнение, а откровение, полученное от Иисуса Христа и сохранившееся, и сохраненное в Его Церкви, передавшееся в ней из поколения в поколение под наблюдением и руководством Духа Святого. Писание говорит, что Христос создал Церковь, и врата ада не одолеют ее. И христианин – это молящийся человек, который не будет осуждать, но больше будет молиться и рассуждать, как ему поступить в тех или других обстоятельствах. И когда мы полностью отдаем себя в распоряжение Святого Духа, желания наши становятся чистыми, и молитвы наши – правильными. Ибо знаем, что Его пришествие, Его приход за нами, Он даст нам жизнь вечную. И Иуда так и пишет: «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». И когда мы видим и встречаемся с людьми, которые на самом деле поносят высокие власти, люди, которые именно говорят того, чего не знают, и разносят этот слух внутри церкви, мы должны останавливать таких людей. Мы должны говорить с ними, мы должны увещевать их, и, как здесь Иуда говорит, и к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнусаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Вдумываясь в это послание, можно увидеть переживания апостола, У него было желание где-то написать какое-то ободрение в вере, но когда он увидел сложившуюся ситуацию, он побуждает церковь именно к такому рассмотрению и предупреждению от людей, которые вносят вот это разделение посредством того, что благодати все возможно и что она все покроет. Нет, Писание говорит, что благодать имеет прямое отношение к спасению, но это спасение нужно сохранять. Сохранять в страхе и трепете перед святым Богом. И все это сегодня нас побуждает крепче держаться истины, которая спасает, обетований, которые укрепляет наш дух, потому что Бог всемогущ. И апостол Иуда заканчивает это послание хвалой и поклонением всемогущему Богу. Богу, который силен сохранить от падения, Богу, который силен поставить перед славою Своей непорочными всякого исповедующего имя Его в радости, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки. Аминь.